Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня с историком архитектуры Андреем Евгеньевичем Ухналевым отправимся на Петроградскую сторону, на Троицкую площадь. Помним первую городскую площадь Петербурга, которая в начале XVIII века была центром городской жизни. Возможно, кто-то впервые услышит и название – Троице-Петровский собор. Ведь в нашем городе на слуху какие соборы? Петропавловский собор Петропавловской крепости и сам по себе собор Троицкий. А вот Троице-Петровский, передаю микрофон Андрею Евгеньевичу Ухналеву.
Здравствуйте. Да, действительно, сегодня у нас речь пойдет о старейшем храме города, Троице-Петровском соборе на Троицкой площади. Собор был деревянный, построен при Петре I.
Петр лично заботился о храме и, как говорят легенды, даже принимал участие в его обустройстве собственноручно.
Более того, он церковные праздники на клиросе пел.
Именно в этом соборе. Замечательно.
Так вот, деревянный собор горел несколько раз. Причем последний пожар случился незадолго до 1917 года, то есть перед самой революцией. Но храм почитался как Петровская реликвия, поэтому не было колебаний относительно его восстановления. Но работы шли медленно, мировая война, революции. Но дело не только в этом. Восстановление собора было в России одной из первых строго научных реставраций. К ней подходили очень тщательно, собирали материалы. Но, увы, готовый собор все равно был снесен в 1933 году. Но мы-то вернемся в XVIII век. К 1742 году Петровский храм деревянный настолько обветшал, что императрица Елизавета велела его разобрать и построить вновь в точности, как прежде. Построили, но в 750 году новопостроенный храм сгорел от попадания молнии. Но опять следует указ о воссоздании. А между тем в городе велось много строительных проектов, и, в частности, заканчивалось тогда строительство деревянного летнего дворца, который на месте нынешнего Михайловского замка находился. И вот тут я перехожу к изложению истории Троице-Петровского собора, как она отражена в сочинениях историков XIX столетия. Так вот, 750 год, указ о воссоздании Троице-Петровского собора, о окончании строительства деревянного летнего дворца. И вот тут будто бы Елизавета решила дополнить свой новопостроенный дворец большим танцевальным залом. Для этого захотела употребить бревна от одной старой постройки. Будто бы на территории третьего летнего сада, нынешний Михайловский сад, была в конце Петровского царствования построена Екатерининская церковь. Потом ее разобрали за ненадобностью, когда двор в конце 720-х годов переехал на несколько лет в Москву, и бревна эти хранили под навесом тут же. Но вот Синод не побоялся протестовать против употребления освященных материалов для постройки зала для танцев. Ну, тогда Елизавета передумала и отпустила эти бревна на восстановление Троицкого собора. Повторяю, что эта версия, которая отложилась в литературе XIX века, переходила в ней из книги в книгу. Рассказ при этом обрастал живыми подробностями. Например, якобы бревна стали сплавлять по фонтанке и не век Троицкой площади к месту строительства, но ветер разметал плот, и пришлось эти бревна разыскивать по берегам и собирать. А интересно также то, что новый собор по этой версии оказывался как бы старше и ценнее сгоревшего. Сгоревшее это здание было не Петровское, а только его копия. А храм из старых бревен был подлинно петровским. На первый взгляд все складно в этой истории. Но если вдуматься, появляются вопросы. Ну, во-первых, что за храм в летнем саду? Историки неплохо знают и историю летних садов, и историю петровских храмов Петербурга. Их не так уж много и было. Но о храме в летнем саду ничего нет. Но нет, потому что его там не было. Правда, в документах говорится о том, что Екатерина I действительно присутствовала на освящении храма Екатерининского в 1727 году. Значит, все-таки какой-то екатерининский храм был. Но вот оказывается, что в другом месте. Именно тогда в Красном селе построили Екатерининскую церковь, и на ее освящении императрица и была. Свою лепту вносит в копилку фактов о соборе Троице-Петровском материалы по его обследованию после пожара.
Которого года?
Последнего пожара предреволюционного. Оказывается, что стены Троицкого собора были устроены так же, как были устроены стены Летнего дворца. Не просто. Они были двойными, из двух, связанных друг с другом, стен, сложенных из бруса.
Тоже впервые услышала двойные стены. Думаю, как же это так может быть?
И прочно, а главное, тепло. Между этими стенами была полость, которая заполнялась инертными материалами.
Да.
По-видимому, опилками и стружкой.
Угу.
Их сверху проливали жидким известковым раствором. Все это схватывалось. То есть получалась исключительно гигиеничная и прочная конструкция. Так вот, и в Троицком соборе, оказывается, тоже так же устроены стены. Когда стены устроены так в Летнем дворце императрицы, это понятно. Все-таки требования тут другие к комфорту, к прочности. В соборе требования менее строгие. И непонятно, почему такой прием применен в церковном здании. Тут еще оказывается, что высота и ритм окон у церкви такие же, как у Летнего дворца. Но все это неспроста. Это говорит о прямой связи этих зданий. Летнего дворца давно не существует, а исследователь не очень-то интересует постройки прошлого. Но для Летнего дворца сохранилось много планов разного времени. Это важно, потому что выстроенный дворец почти сразу начали расширять и переделывать. И вот эти планы позволяют хронологию изменений, происходивших с Летним дворцом, рассмотреть наглядно и выстроить эту хронологию. Ну, например, в начале 750-х годов решили пристроить к той части дворца, где была домовая церковь, большой галерейный зал. Получалось так, что церковь оставалась в том же крыле здания, но ее нужно было переместить. Причем получалось так, что стены, которые были раньше стенами церкви, становились теперь стенами галерейного зала. И вот все эти наблюдения приводят к заключению о том, что в ходе этой перестройки домовую церковь разобрали, и ее-то и перенесли на Троицкую площадь, где нужно было построить собор взамен сгоревшего. Находится и подоплека рассказу о благочестивом протесте Синода. Просто императрица, которая сама была благочестивее, наверное, Синода, не захотела, чтобы стены церкви в ее дворце стали стенами зала. Вот она ими распорядилась, отослала эти стены на постройку собора, а зал и домовую церковь повелела строить заново из нового леса. Правда о Троице-Петровском соборе и Летнем дворце была уже сказана. И сказана давно, но не была услышана. И это часто бывает. Вот у первого историка Петербурга Андрея Богданова, который свое сочинение о Петербурге составил, опубликовал в 1753 году.
Автор первого путеводителя по городу.
Называлось «Описание царственного города Санкт-Петербург», кажется, так. Так вот, у Богданова-то эта история описана, что для Троицкого собора Елизавета отдала свою церковь, что была в ее летнем доме. Но эта часть сочинения Богданова была опубликована отдельно от его труда уже в начале XX века. Естественно, к этому изданию писатели XIX столетия обратиться не могли. Кстати, и в наше время к нему обращаются редко. Как-то она остается в тени описания Богданова, которое заслоняет собой эти дополнения. Но проблемы Троицкого собора этой истории не кончаются. Понятно, откуда эти двойные стены. Понятно и то, что наличники, резной декор церкви. Церковь получила тоже от Летнего дворца Растрелли. Но все же собор – самостоятельное архитектурное сооружение. Значит, у него был архитектор, который его решил не только в объеме. Он запроектировал и купол с главой. Все, что было взято из дворца, превратил он в отдельное законченное произведение. И здесь уже поле деятельности для искусствоведа. Чертежи фасадов собора ясно указывают на то, что архитектором храма в том его виде, который он получил уже на площади, тоже был Растрелли. И рука мастера узнается в рисунке деталей рокального декора купола. Да и в целом видна здесь ясная параллель с Петергофом, вот, с корпусом под гербом. Так что в 1933 году уничтожен был ценный памятник архитектуры, построенный самим Растрелли. Но это еще не вся история Троицкой площади. Хочу вам рассказать о здании, которое, думаю, неизвестно даже многим из знатоков. Дело в том, что некоторое время на площади был не один храм, а два храма. Кроме Троице-Петровского собора, здесь весной 1776 года была заложена каменная церковь во имя преподобного Нила Столбенского.
Она есть на картах, которые есть в домике Петра.
Хорошо.
Да.
Храм строили в 50 сажениях от Троицкого юго-западнее его. Ну, по моему разумению, он стоял примерно там, где сейчас Соловецкий камень. Предполагалось, что каменная церковь станет зимним храмом для прихожан Троице-Петровского собора, а строился храм на средства и по инициативе купца Андрея Опайщикова. Это был Осташковский купец, а Осташковские, оказывается, издавна селились на петербургской стороне и вели здесь дела. Но беда в том, что дело с храмом не заладилось. На настоятеля Троицкого собора протоиерея Петра Кирикова написали рапорт о том, что он без благословения самовольно заложил храм. Кириков пытался оправдаться тем, что устное благословение у архиепископа он получил, но владыка тут заявил, что ничего не помнит, и остановил строительство. Ну, мы сейчас не сможем выяснить, кто прав, кто виноват в этой истории,
конечно,
кто кого подставил.
Важен результат.
Да, результат был таков. Тут уже Опайщиков проявил характер, вот купец этот. Он строил храм на свои деньги, договоры с подрядчиками заключил, а была середина сезона, время работать в полную силу. Вступился за Опайщикова и генерал-полицмейстер. Он в церковные дела не вмешивался, но подтвердил в том, что касается гражданского законодательства. Все согласования проект получил и строится законно. Владыке пришлось смилостивиться. Разрешил он довести строительство до конца и даже приехал на освящение. Освятил его в 776 году. Но на отца Петра Кирикова он был сердит и показательно наказал его. На полгода отправил в Александр-Невский монастырь на монашескую порцию, а потом в провинцию на новое место служения. Беда в том, что не сохранилось чертежей этой церкви. Может быть, они и есть, но лежат где-то неопознанные. А места эти в то время не привлекали мастеров архитектурного рисунка, так что изображений Нило-Столбенской церкви тоже нет. Известно, что она в длину была 9 сажений, в ширину 6, имела колокольню. Так что по размерам этот храм был сопоставим с Троицким собором, причем занимал более выгодное, чем собор, положение ближе к Неве. И вертикаль его колокольни не была здесь лишней на панораме петербургской стороны. Об архитекторе тоже сказать нечего. Планов нет, чертежей нету. А ведь в 770-е годы автором проекта мог быть и вот такой значительный зодчий, как наш любимый Ринальди. Судьба Нило-Столбенской церкви была печальной. Как видно, уж если дело сначала не заладилось, то и дальше не пойдет. Несмотря на то, что храм был каменным, он оказался здесь лишним. Особого штата для него учреждено не было, служили священники Троице-Петровского собора. Ну и в конце концов церковь стала для них обузой. В 1809 году клирики сами подали прошение об упразднении храма. Говорилось, что церковь обветшалась, требует ремонта, службы в ней совершаются лишь изредка по особой просьбе прихожан. Священники просили разрешить использовать материал храма на постройку ограды собора и церковного дома, а иконы распределить по другим храмам. И вот в 1810 году Нило-Столбенская церковь перестала существовать и была разобрана, а большая часть икон поступила в Введенскую церковь, здесь же, на Петроградской стороне. На память об упраздненном храме в Троицком соборе сохранялась только чтимая икона преподобного Нило-Столбенского с житием.
Очень интересная история. Повторим то, что сказали в начале. Троицкая площадь известна всем. Троице-Петровский собор уничтожен. Сейчас стоит камень, который показывает нам место, где находился, собственно, Троице-Петровский собор. Завершаем разговор с историком архитектуры Андреем Ухналевым. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.